Я всю жизнь занимаюсь работой с людьми.
Буддизм для чайников.
Практика дхармы нахватывает всю жизнь. Ты приехала в Пиран, когда я отсюда уехала. И мы как-то сразу видели и вот влюбились сразу в этот город. Буддизм – это принять все как есть и сделать немножко лучше.
То есть можно походить по соли?
Ну, можно там поработать даже. Это ж сольный цвет, вы что?
А Венеция совсем близко, да?
То есть... Венеция вот так. Что такое дзен? Что это за путь такой?
Тебя читать – это наслаждение.
Спасибо. Ну, конечно, есть свои минусы.
Валерий.
И чайки. Вот эти, как это рот развивает, такой, да, это зачем было?
Знакомо. А нельзя быстренько узнать, что это за путь?
Восьмеричный.
Оставаться в обычной реальной жизни.
Да, ну вид очень-очень красивый. Я не просто вижу, а я знаю, что я вижу.
Александр.
Мы монахи, мы не можем, не имеем права трогать женщин. У любого человека есть какой-то уровень осознанности.
Вот научи нас, релакантов.
Для меня вот буддизм про это. Если у меня еще мета-позиция больше, чем это.
Mindfulness как бы ведет к отстраненности.
Важно понимать, что такое хорошо, что плохо.
Ой.
Фактически это др.
Др.
Др. Да. Вот и закат.
По-моему, мы хорошо поговорили. Итак, Валера, я очень рада тебя видеть. Мы в Пиране, мы приехали на море в Словении. Оказывается, целых 40 километров побережья.
47.
47. Довольно-таки много для такой небольшой страны. И, конечно, здесь красота. Расскажи, как случилось так, что ты живешь в Словении и сколько ты здесь уже?
Во-первых, я рад, что ты сюда приехала наконец-то. За все мое время пребывания ты приехала в Пиран, когда я отсюда уехала.
Но ты не уехала из Словении.
Не уехала из Словении, да, я переселился в Любляну. Но Пиран так остался каким-то моим родным городом. Здесь живет мое сердце по-прежнему. Так что я стараюсь сюда ездить регулярно. Как я сюда попал? Ну, в общем, в Словению достаточно случайно. Мы просто с моей подругой в какой-то момент нашей жизни решили переехать в Европу, получить Шенген, чтобы быть более свободными в смысле путешествий. Ну и вообще как-то Европа нам как-то обоим ближе по настроению, по ценностям, по стилю жизни. Мы здесь живем 14 лет уже. И получается, что мы уехали еще до, в общем-то, всех политических больших сдвигов. Мы же как-то гуглили вообще-то в интернете, и выпала реклама Словении, что можно было вот сделать через бизнес-иммиграцию, то есть открыть фирму, получить рабочую визу на год, потом ее в течение 5 лет продлевать. И в итоге получить ПМЖ. Угу. В общем, мы вот выбрали этот путь.
И все так и случилось. То есть вы прожили 5 лет, вели какую-то деятельность.
Да, да.
Угу. Насколько сложно было выучить язык?
В целом, не очень сложно, но просто мы приехали совершенно с нуля, совершенно ново. Угу. Тут есть специальные курсы для иностранцев, они бесплатные, можно ходить. Но у нас ближайшие, это вот в нашем областном центре в Копре. Ну, как-то мне неохота было ездить специально. И я учил сам, просто по учебникам, смотрел телек.
Вы поселились в Пиране.
Угу.
Это твой любимый город.
Да.
Расскажи, чем он, ну, почему здесь и почему переехали в Любляну сейчас?
Угу. У нас была задача Европа, Шенген, угу. Чтобы достаточно тепло было. Ну, то есть не на Балтийском море. Ага. Вот. И чтобы море было. И мы как-то сразу видели и вот влюбились сразу в этот город. Ну, действительно, он уникальный какой. Тут у него есть какая-то своя душа. Так как его строили венецианцы когда-то, угу. То он вот весь такой вот в венецианском стиле цельный. То есть здесь нет, ну, или очень мало. Вот мы здесь сидим как раз вот в этом месте. Как раз есть несколько построек более таких новых. А так, в принципе, все это заканчивается где-то вот в 16-17 веком, последние постройки. Пиран вообще знаменит своими солинами, так называемыми. Вот с той стороны одно соляное поле, с другой стороны другое соляное поле. Там выращивают соль. Это действительно выращивают. То есть это кристаллы, которые растут. Угу. Вот. И там есть свой способ их обработки, и они сохраняют вот этот древний способ. Люди с какими-то граблями все это собирали, вот там, то есть у них специальная одежда, у них такие на ноги, такие они надевали, как лыжи такие, такие деревянные штуки такие вот.
Чтобы ходить по соли.
Да, по соли, чтобы ноги не разъедало. Сейчас они это сохраняют, ну, как такой вот туристический...
По улице ходят.
Аттракцию такой, туристическую аттракцион такой, да.
То есть можно походить по соли?
Ну, можно там поработать даже. Можно поработать. Но соль, она еще и вкусная. Здесь есть два вида соли. Одна основная просто, ну, как нормальная соль такая, крупные такие кристаллы. И второе то, что называется, ну, по-славянски сольный цвет. То есть это такие более нежные кристаллы. И мы неграмотные в этом деле. Когда-то пришли, значит, в соляной магазин здесь он у нас, и спрашиваем, а что это сольный цвет? И он так на нас, это ж сольный цвет, вы что? Соль – это море, которое не смогло вернуться на небо. Вообще очень красивые упаковочки, да, такой
как
дизайн.
Красиво,
дизайн
да.
Красивый, да. Ну, мы, конечно, купили, попробовали. И с тех пор мы другой солью не пользуемся. Мы вот переехали в Любляну, но покупаем,
соль.
Только перуанскую соль, как истинный патриот своего города. Но я же еще подсадил всех друзей. То есть я тоже приезжаю к кому-нибудь в гости, привожу эту баночку соли. То есть воротит носом, типа, ну что, соль подарил, подумаешь? А потом, значит, такие я собираюсь приезжать, они мне там звонят. Ну, ты соль-то привези, у нас кончилось. В общем, соль действительно хорошая. Вот. И вот этот город, он на соли поднимался, потому что вот в 12 веке он стал частью Венецианской республики.
То есть они... Но тогда же еще соль очень дорого стоила. Это.
Да, соль была дорогая.
Да.
И он разбогател на соли. Угу. Это была основная его добыча такая. Вот. Когда мы приехали сюда, мы увидели, что вот город красивый, со своей душой какой-то, своим характером. А мы люди такие, мы эстеты такие, нам нужно, чтобы было красиво. И нам очень повезло с квартирой. То есть она вот появилась буквально из ниоткуда, потому что очень трудно вообще-то найти квартиру на постоянную, потому что здесь люди сдают туристам по дням. И тут появилась эта квартира, и действительно это, ну, очень визуально, очень красиво. Она, ну, по размеру она нас очень подходила, она две комнаты как раз, для нас двоих было хорошо. Мансарда, выход на крышу. И терраса. Ну и весь город, вот эти черепичные оранжевые крыши. В общем, очень красиво все это.
Угу. Ну, то есть вы как въехали в эту квартиру, так и жили?
Да, да. Нам повезло с хозяевами, что это была фирма вообще, а не люди. Бывает иной раз хозяева разные бывают. Но минусы тоже были. Во-первых, жить в мансарде – это не самый лучший вариант, как оказалось. Я первый раз жил в мансарде. Летом она нагревается, крыша. Зимой у нас часто здесь бури, или дожди тоже, ну, это и зимой, и летом бывает. Ну, то есть это
и
шторм.
Барабанит.
Это шторм.
Да.
Ну, барабанит, и если это буря, то тебе кажется, что ты, это последняя твоя ночь здесь. Потому что вот так все шатается. Вот дом у нас какого-то там 16 века, но он каменный, он хороший, но вот сама мансарда, она уже такая, не настолько крепкая. Средневековый город, улочки 2-3 метра. Он весь каменный, каждый чих раздается на весь город. Вот если сейчас вот тут строительные работы ведут, то опять же вот это сверлят и пилят, то весной это будет у тебя все время, значит, с тобой этот звук. Туристы летом тоже все время с тобой. Ночью
тоже. Ну, прям на набережной, соответственно, прям под нами ходят толпы туристов.
Ну, мы рано ложимся спать, мы рано встаем, мы работаем, мы здесь живем. А туристы приехали отдохнуть. Ну, даже если они просто разговаривают, не очень громко, то это все равно будет, что они сидят вот над твоим ухом в 3 метрах и просто разговаривают. И вот с такой акустикой это, конечно, тяжело. И чайки. Вот эти милейшие романтичные птицы в ближайшем смотрении, когда они вот так вот рядышком, такой, как это рот развивает, и все. Там в 3 часа ночи просыпаешься от крика этой чайки, которая вот рядом с твоим окном. Потом выходит какой-нибудь англичанин и начинает с ней спорить еще. Что ты кричишь? Зачем ты здесь? Вот, и, в общем, и так, в общем, все это продолжалось 11 лет. Но вид. Вид уж очень красивый. Кто живет на Адриатике, мы все знаем, что мы живем на юге. Так считается. И поэтому здесь нет центрального отопления. И поэтому зимой, вот, ну, как бы, как получается уже, все отапливают как могут. Угу. Электричество дорогое, поэтому, ну, прохладно. Зимой в доме прохладно. Все это как-то накопилось в нас. И через 11 лет мы решили переселиться в Люблян все-таки. Вот. Акустический фактор, тепловой фактор. Так что в Любляне центральное отопление. Я вот 3 года сейчас живу в Любляне, и каждый день утром встаю, а дома тепло. И это чудо. До сих пор не могу привыкнуть.
А сколько стоит квартира вот такая двухкомнатная?
Ну, мы снимали за 800 евро.
Это прямо же, получается, самый-самый центр?
Да.
И самые живые чайки?
До моря у нас, ну, вот, 30 метров.
А в Любляне сейчас, что за квартира, в которой вы живете, сколько она стоит?
В Любляне сейчас у нас большая трехкомнатная квартира. Хорошая, опять же, хозяйка. Нам очень, опять, с хозяйкой повезло. Это не самый центр, это окраина центра, можно так сказать. Вот. 1200.
Угу. А сколько коммунальные услуги примерно получают?
Ну, кстати, вот в Пиране коммунальные услуги входили дороже у нас. Да, здесь дороже электричество. И здесь, ну, как-то по-другому они там считают. Ну, выходит примерно около 300 евро за
месяц, да. За всю коммуналку.
Да, да, плюс-минус.
Тогда, раз уж мы вот говорим про передвижение, то как транспортная система здесь устроена?
Внутри Пирана все пешком, да. Его можно обойти за 15 минут. Словения, ну как, хорошее автобусное снабжение, как это?
Сообщение.
Сообщение, да. У нас нет машины, поэтому мы все время ездили на автобусах. Так как Любляна находится уже в центре страны, то там практически везде можно, ну, легко достаточно доехать на общественном транспорте. Угу. Поезда ходят. Ну, поезда у нас с железнодорожным транспортом похуже. Там, ну, и они реже, и есть всякие перебои. Ну, здесь, конечно, у большинства людей машины. Ты везде можешь доехать, там же действительно страна небольшая, и, ну, вот, легко попасть на море, легко попасть в горы, какие-то леса. То есть природа здесь, конечно, очень хорошая.
И рассказывают, что словенцы это очень ценят. И...
Да. Мне вот нравится их отношение к своей стране. То есть они, естественно, патриоты, все с этим хорошо. Но так как нет никакой великой державности, вот такой-то, что мы избранный народ и мы самые великие, то они как бы, ну, нормально к себе относятся, достаточно скромны в этом отношении. И они ценят то, что есть. И если уж у них нет прям такой супер выдающейся культуры, как там, не знаю, в Австрии, в соседней, в Италии, в соседней, нет, да, то они ценят то, что у них есть. А у них есть действительно эта природа, и они это берегут. И вот даже вот сравнивая с соседями, с нашими, с Хорватией, там, да хоть с Италией тоже, ну, здесь гораздо чище, вот и просто вот, даже само побережье. Угу. Я просто помню Черногорию, куда я ездил, меня это после Словении поразили пляжи, которые завалены вот, ну, какой-то пластиком, да. Здесь это невозможно. Здесь, если даже выносит море что-то,
сразу, ну, убирают.
Ну, человек просто, я сам, например, я иду, я просто подбираю и выкидываю, ну, потому что это одна бутылка, там, две. Ну, то есть это любой человек, который здесь живет, он как-то, естественно, начинает заботиться об этом, потому что везде чисто, но и хочется это как-то соблюдать. Вот это вот отношение к природе, оно как-то здесь и как государством поддерживается, и самими людьми.
Насколько дорого или дешево здесь жить? Как, вообще, сколько надо иметь денег, чтобы здесь чувствовать себя спокойно?
Ну, довольно дорого, я так сказал.
Ну, например, вот ты ешь дома, я так понимаю.
Да.
И сколько у вас получается на двоих бюджет?
Ну, скажем, 500 евро у нас примерно, может быть.
На двоих?
Ходит, да, на двоих в месяц. Ну. Да. Мы покупали все в основном на рынке. И рынок – это вот местные крестьяне привозят сюда. Оливковое масло свое, да, потому что здесь у нас оливковые сады, вино, там яйца очень вкусные. Вот мне познакомились господ Петр, так был. Вот каждую пятницу я у него покупал яйца. Я таких яиц вообще никогда в жизни нигде не пробовал.
Ну, то есть получается, что Пиран — это такой город для скорее уединенной жизни.
Да, для престарелых.
Ну, скорее, я хотела не это сказать. Да, я хотела сказать, что для тех, кто работает онлайн.
Или если в туристическом бизнесе, например. Потому что вот действительно здесь, ну, Пиран, он круглогодично туристический. Что здесь он не зависит от тепла. Потому что так как, ну, красивый город, сюда туристов привозят просто посмотреть. И вот здесь поэтому никогда не закрываются кафе в течение года. Они всегда работают. Рестораны, кафе. Вот при том, что здесь 4000 населения, за год, вот еще до ковида, до эпидемии, за год проходило 2,5 миллиона туристов через Пиран только один. Представляешь? То есть в стране вообще 2 миллиона населения.
Расскажи про свое уединение, про то, чем ты занимаешься.
Я всю жизнь работаю с людьми в помогающих, так называемых помогающих профессиях. То есть я когда-то начинал как так называемый тренер личностного развития, то есть это были тренинги. Буквально мне было 20 с небольшим лет, я попал в такую вот компанию. И потом я в этом развивался, в этих направлениях, таких, как бы это назвать, парапсихологических, то есть рядом с психологией. То есть я не психолог по образованию. И потом, когда мы сюда переехали, ну, занимались веб-дизайном, там такими вот с моей подругой.
А, то есть когда вы сюда переехали, вы вот занимались...
Да, ну, у нас вообще была идея такой заняться jewelry, по-русски как сказать...
Jewelry. Украшения. Я помню, у меня есть сережки ваши.
Да. И мы купили всякого оборудования, мы хотели этим заняться, и мы вроде как начали, но чтобы выйти на такой рынок, нужно, в общем, время. А нам нужно было срочно. И мы потом нашли такую очень странную нишу дизайна для чехлов, для телефонов. Вот они тогда только разные смартфоны фактически стали популярны. Какие-то интересные вот дизайны, они были редкость, да. И вот мы это делали и как-то на это жили. В общем, это нас обеспечивало, в принципе.
Судя по дизайну твоего телефона,
да,
это наскучило тебе.
Скромный. Да. Но в какой-то момент я понял, что все-таки это не дело моей жизни. Я вернулся к тому, что было ценно для меня. Но мне нужно было найти какую-то новую форму этих занятий. То, что физически группы я еще здесь точно не мог вести, я не знал языка. И, ну, как-то вот в этом городе это тоже не было возможно. Здесь не, собственно, с кем здесь это проводить. И тогда вот моя подруга мне подсказала, говорит, ты давай онлайн делай. Я говорю, что будет делать онлайн? Я говорю, ну ты медитируешь вот всю жизнь. Уже во всем мире начался такой тренд развиваться, так называемый mindfulness. Это, собственно, практика осознанности. И он стал развиваться в разных компаниях. Вот там Google, какие-нибудь Apple, такие огромные, большие. Приглашали там тренеров для этого, там, значит, чтобы тренировать своих сотрудников вот, в практике осознанности. Там, то есть это специальный метод такой, который... В общем-то, вырос из буддийской практики. То есть они его просто оттуда взяли и вот так как-то адаптировали к своим нуждам. Она сделала для меня блог. Я начал вести этот блог. Сначала просто писал. Какой-то у меня свой стиль выработался постепенно.
Очень красивый стиль.
Назвал этот проект «Будда в городе». Опять же, потому что, с одной стороны, мне важно, ну, город как социальная жизнь.
То есть не обязательно уходить в монастырь, чтобы быть
буддистом. Да, да. И
можно, в общем, продолжать жить в городе.
Да, можем ли мы пробуждаться, то есть какой-то вот делаться более осознанными, внимательными в жизни там, где мы есть. Я просто купил в супермаркете какой-то дешевый микрофон и сделал такую программу. Она получилась первая на русском языке. Люди ее купили. И я понял, что можно этим еще и зарабатывать, и жить. Я начал создавать сообщество. Оно, точнее, само как-то наросло на эту программу. Там в Фейсбуке, там группа и так далее. А потом Zoom И это вообще все, все облегчило совсем. И с тех пор я вот так и работаю. У меня есть свое русскоязычное сообщество. Вот и...
То есть ты проводишь онлайн-медитации.
Встречи.
Да, встречи. И у тебя есть и видео, и аудио, подкасты, и вообще шикарный сайт, на котором только, чего только нет. И ты прекрасно пишешь, хочу я тебе сказать.
Спасибо.
Тебя читать – это наслаждение. Это именно про буддизм и про осознанность. Это, не знаю, я никогда не читала подобных текстов. Последние 3 года, с февраля 22-го, ты ведешь очень... не знаю, как даже сказать, крутой социальный проект. Расскажи про свою миссию в это время.
Опять же, это связано с историей, моей личной историей и историей проекта «Будда в городе». Кстати, есть современное движение буддийское, которое называется «Гейст-буддизм», то есть буддизм, который вовлечен в социальную активность. Просто очень по-своему, следуя буддийским ценностям, воплощая буддийские ценности. Как мы называем, практика дхармы, она охватывает всю жизнь. То есть там это и большая часть этики в этой практике, этической практике, большая часть вот осознанности, и совмещение из нее еще появляется так называемая мудрость. То есть те выборы, которые ты совершаешь, ну, каким-то более мудрым образом, учитывая этическую часть и учитывая вот это большее понимание, большую осознанность и внимательность к тому, что происходит. Я могу себя отнести к этому движению вполне. Я комментировал, там писал как-то о каких-то разных социальных, политических процессах. Были мои близкие друзья уже, это не просто какие-то там клиенты. Я решил для начала просто каждый день проводить встречи, куда могут прийти все, кто хочет. Это открытые встречи. И мы в основном делали вот эти телесные упражнения. Плюс мы говорили.
Это дыхание, что ты имеешь?
С дыханием, там, с прикосновениями, с разными там, очень простые физические упражнения, которые человек может сделать, чтобы немножко разблокировать так энергию так, внутри. И мы тогда начали встречаться каждый день. Мы делали вот эти упражнения, а потом еще разговаривали. И разговор был очень важной тоже частью. Месяц, второй, третий. Каждый день.
И получается, что теперь уже 3 года,
да, да.
Каждый день, и это 2 раза в день.
Ну, я как-то решил, что я буду это делать, ну, если я буду в силах вообще, что у меня, ну, пока я жив-здоров.
А чтобы не быть вот таким общим, у тебя есть какой-нибудь там дзен за 3 предложения? Или буддизм для чайников?
Ну, знаешь, у меня есть маленькая история про это, где в конце будет 3 предложения.
Давай.
Сначала чуть побольше истории. Был такой известный учитель дзен Сюнро Судзуки, собственно, человек, который принес это учение во многом на Запад. И у него была дочь. И он эту дочь как-то отправил к другому учителю учиться дзен. А ей было там лет 9-10. Она возвращается и говорит: пап, я ничего не понимаю, что он говорит. Что это за... Ты можешь мне так как ребенку объяснить, что такое буддизм вообще? Он говорит: ну, понимаешь, буддизм – это принять все как есть и сделать немножко лучше.
Это есть 2 предложения, класс.
Почему важна осознанность? Вот у вас как-то осознанная релокация называется, да? Осознанность – это способность просто отдать себе отчет о том, что происходит. Вот я вижу, и я не просто вижу, а я знаю, что я вижу. То есть я могу пить кофе и могу просто чувствовать, смотреть там, например, в телефон. И даже тогда я не очень
не чувствую.
Да. Ну так, чувствовать, ну так. А могу пить кофе и быть внимательным, во-первых, к самим оттенкам этого вкуса, получать удовольствие от этого, но как бы еще и одновременно знать, что это происходит сейчас со мной. То есть у меня появляется еще эта метапозиция. Да. Проблема наша часто, что мы как бы попадаем в какую-то колею мыслительную, какой-то своей внутренней истории. У нас появляется какой-то взгляд определенный на жизнь. Я считаю, что это какая-то объективная истина, что все так и должны смотреть на жизнь. А это просто не так. Что каждый человек смотрит из своей точки зрения. И чтобы мне просто даже просто встретиться с другим.
Нужно выйти.
Мне нужно, да, как-то вообще понять, что этот человек из другой точки смотрит. Мне нужно увидеть другую точку зрения. Угу. Но чтобы это сделать, мне нужно свою точку зрения увидеть. Угу. Мне, соответственно, нужна какая-то метапозиция. Мне нужно выйти за пределы своей узкой точки зрения.
И это и есть осознанность.
Но это вот один часть. Из факторов, да. Вот когда мы говорим признать все, что есть, как есть, это признать, что сейчас происходит. Угу. Вот где я, как я себя чувствую, какие у меня переживания, эмоции, например, потому что очень часто ведь не просто думаю про что-то, у меня же еще эти мысли связаны с определенной эмоциональной заряженностью, эмоциональной окраской. Могу быть там печальным, злым, там, не знаю, обиженным, каким угодно, разным. Могу быть спокойным. И если я внутри этого чувствую, то оно начинает меня подталкивать к определенным действиям. И если, опять же, я только внутри этого, то вот тогда я могу таких действий наделать, что через какое-то время, выйдя из этой ситуации, я начинаю жалеть. Думаю, кто это сделал вообще? Это зачем было?
Знакомо.
Да. Так вот, осознанность, она позволяет нам выйти немножко за пределы этого и замечать, а что меня драйвит, так сказать, что меня подталкивает к определенным действиям. Ну, это не бином Ньютона, это как бы, я думаю, что у любого человека есть какой-то уровень осознанности. Ну, вот сейчас у нас политика ведь, да, мировая происходит еще, и мы наблюдаем, что происходит вообще в этой большой мировой политике, что эти люди говорят, как они действуют, почему они вот так вот делают-то, вот эти вот порывы у них такие возникают, порывы у них
странные.
Все время. Вот. Они вообще куда-то могут заглянуть чуть-чуть подальше-то, вот, чем за свои эмоции. Ну, вот поэтому нам нужна это все-таки какой-то уровень осознанности, вот этой метапозиции. Это просто тренировка определенных ментальных качеств, качеств внимания. Угу. А второе, то, что он сказал, Шинджи Судзуки, это сделать немножко лучше, это вот из этой более широкой картины увидеть. А что сейчас будет более эффективно, более уместно, более, может быть, этично действительно, потому что если этика здесь большую часть играет, то что важно тогда, что ценно? И здесь мы делаем какие-то выборы. Просто мы можем их делать на основе действительно вот этих внутренних каких-то порывов и своей какой-то узкой картины мира. Либо на основании, ну, более глубоких ценностей. Угу. Для меня вот буддизм про это.
Мы называемся осознанной релокацией. Угу. Мы хотим, чтобы люди, которые переезжают в другие страны, подходили к этому осознанно. И могли посмотреть нашу программу, и посмотреть, как их соотечественники живут в разных странах. А вот, может быть, у тебя есть какие-то подсказки для нас, релокантов, которые могут, ну, просто помочь в жизни, потому что, конечно же, релокация – это всегда сложности.
Тот контекст, который я предлагаю, вот этот буддийский, да, это такая какая-то базовая подложка всего, да, то есть это просто способность отдать себе отчет вот в том, что происходит. Вы все-таки это слово в другом контексте применяется. Да? Это такой выбор, ну, из того, что вы знаете. И, конечно, чем больше у вас будет информации, тем лучше. Угу. Тогда вы сделаете вот этот осознанный выбор. Вы сознательно выберете. Угу. Если это как-то совместить, эти два контекста, как помогает моя осознанность, ваша осознанность.
Да-да-да, я вот именно про это хотела спросить.
Если я способен отдавать себе отчет в том, что со мной происходит, какой именно процесс, то тогда, может быть, я буду впадать в меньшие иллюзии, например, по поводу какого-то места. Например, очень часто ведь люди очаровываются. Я вот приехал сюда, и здесь так красиво, так прекрасно. Я вышел на эту крышу свою, а тут у меня море вокруг. А я приехал в мае, я еще не пожил за зиму. Я не услышал чаек. Да, я еще не встретился с туристами как следует. То есть я этого всего не знаю. И я могу так вот очароваться, а потом я встречаюсь с другими факторами, и тогда что? И тогда я начинаю разочаровываться. И вот если я в момент очарования осознаю, что я очарован сейчас, да, ну, что красота, она красива, она есть, она здесь, я ее вижу, я осознаю, что я вижу эту красоту. Но я могу сейчас спросить, а это все? Или есть еще какие-то, еще что-то? Какие еще мне нужно собрать данные про это место, чтобы узнать о нем больше.
Угу.
Моя осознанность, та, которую я практикую, она как раз, может быть, позволяет меньше очаровываться. Вот это такая это практика разочарования, фактически смотреть на жизнь, как она есть, учитывая свои переживания этой жизни. Я помню где-то, что
что-то
какой-то подвох будет. Есть другие факторы, нужно ли мне их учесть тоже. Они чего-то ожидают одного, а встречаются с чем-то другим. Так вот, не надо ожидать чего-то одного, надо ожидать чего-то два, чего-то три, чего-то десять.
То, о чем ты говоришь, можно назвать еще и критическим мышлением. Есть ли какая-то разница между осознанностью?
Да, если мы говорим именно в буддийском смысле, то есть. Вот эта осознанность в буддийском смысле, вот эта первичная способность отдать себе отчет. Она еще перед мышлением. То есть осознанность осознает самое мышление как таковое.
Mm.
У меня может быть мысль, и это может быть мысль дурацкая совершенно какая-то, так сказать, мусорная. Как я вот увлекся чем-нибудь, какой-то своей историей, да, вот не критично к ней отношусь совершенно. А могу мыслить критично, да, рассматривать, вот, анализировать, это так, это сяк, там, взвешивать. Этически как-то взвешивать, например, что хорошо, что плохо. Это уже критическое мышление, это уже очень хорошо. Но осознаю ли я еще свое критическое мышление при этом? Есть ли у меня еще метапозиция больше, чем это? И вот осознанность, которую я тренирую, собственно, и учу, обучаю этому, это именно такая осознанность, она больше.
То есть она как бы включает, стоит над, то есть поэтому она мета.
Мета.
И ты как бы ей видишь, что думаешь критически.
Да.
Или пьешь кофе.
Да. То есть получается, что я не внутри этого, а больше этого. Да? То есть оно внутри меня. Я был несколько лет назад на море в Турции. Мы там проводили с моим товарищем тоже ретрит. Наша участница нашла телефон.
Просто
на пляже, да. Спросила, не потерял ли кто-то из наших. Из наших никто не терял. Окей, телефон, значит, она оставила пока себе, но сообщила вот там всем в отеле, все к вечеру. Кто-то, значит, пришел из соседнего отеля, сказали, что вот там женщина потеряла. Ну, потом как все выяснилось, женщина подумала, что этот телефон ее украла горничная. Она обвинила горничную. Потом, значит, ей сообщили, что ее телефон нашелся, что он в соседнем отеле, вот там, ну, что его надо забрать. Они все пришли туда. Полиция пришла к нам. Эта женщина пришла. Горничная. Все там собрались. И мы, значит, такие, как в зрительном зале сидим.
Агата Кристи.
Да. Я смотрел на эту женщину, ее мучительный процесс соотнесения с реальностью. Потому что она настолько глубоко, сильно вошла в эту свою историю, что телефон, она не могла потерять его, не могла, что у нее украли у нее. Как ее корежит все, да? Ее подруга говорит вот этой нашей участнице, которая нашла, спасибо. А она даже спасибо не может произнести, потому что ей нужно как-то себя из своей вот этой уже готовой истории, что у нее украли телефон, и что она тут вообще ни при чем, и что она жертва вообще, принять то, что это ее вина вообще-то, что она потеряла, и хотя бы поблагодарить людей, которые нашли этот телефон. И особенно, если это эмоционально заряжено, вот какие-то обиды вот часто бывают, да, вот если человек уж обиделся, то все, человеку вернули телефон вообще-то. Да? Ну, скажите спасибо. Конечно, тут у нее застряло, да спасибо, вот все, вот здесь кома, она не может, она там что-то в итоге сквозь зубы спасибо сказала какое-то, ушла. Ну вот, и такого же очень много у нас в жизни, я думаю. Мы попадаем в ловушки этих своих нарративов постоянно.
Про каких-нибудь монахов, которые шли вдоль реки и познали
дзен. Это есть,
вот про это.
Да. Это есть очень красивое, да, да. Два монаха. Они идут, значит, дождь, как-то все не очень хорошо, как-то. И доходят до реки как раз, до ручья. Стоит девушка, красивая девушка в этом, в кимоно таком, значит. И она не хочет сгрязнить свою одежду. Тут вот один из монахов берет ее на закорке, переносит через ручей. Оставляют, и они идут дальше. Молчат. Второй молчит, идет, значит, полчаса идет, час идет, молчит, потом прорывает его. Мы монахи, мы не можем, не имеем права трогать женщин, вообще дотрагиваться до них, а ты ее на себя посадил. Говорит, слушай, я эту девушку оставил у реки, ты ее целый час несешь на себе. Ну вот, такая притча про вот этого внутреннюю, опять же, историю, которую мы несем на себе. И очень сложно отпустить бывает.
Бывает ведь такое, что нарратив вроде есть, но у некоторых людей он очень быстро меняется. Был такой, стал сякой.
Когда он не укоренен в каких ценностях, действительно в том, что важно, и тогда он действительно очень легко может менять свою позицию в отношении чего-то. И особенно в каких-то действительно морально-этических ситуациях приспособленец, да, бывает какой-то. И поэтому вот лично мне mindfulness недостаточно. Когда начало развиваться движение mindfulness на Западе, вот, полнота внимания, да, фактически, если точный перевод. А если мы берем только этот инструмент, то действительно из него вот, ну, уходит этическая позиция какая-то. Потому что вот я просто осознаю все.
Ну да, и вот оно и...
И, например, наш философ Жижек, наш славянский, знаменитый на весь мир философ Жижек. Он вообще антибуддист. Но он не понимает в буддизме ничего. Я слушал его лекции. Не понимает человек. Потому что не входит туда глубоко. Почему мне именно ценен буддизм как таковой? Я говорил, что в буддизме есть два важных крыла.
Это на людей.
Это mindfulness,
это
этика.
Да, этика.
Этика. И в этике важно быть укорененным. Важно понимать, что такое хорошо, что плохо. Что зло, что добро. И следовать этому, следовать ценностям. У нас есть психологический термин «аффект». Да, вот какое-то чувство приходящее, вот оно меня может захватывать. Но у меня есть также еще и ценность. Ну, самый простой пример. Я люблю какого-то человека. Предположим, я люблю тебя. Ты живой человек, ты можешь вести себя не всегда так, как я хочу. Что-то сказать мне, что-то делать не то. И тогда, несмотря на всю свою любовь к себе, я могу разозлиться, например, или обидеться. И меня захватит этот аффект, я последую за ним, так сказать, за этой мотивацией. И, например, на тебя наору, произведу действие из этого чувства именно, которое, в свою очередь, тебя обидит, да, и это нарушит наше отношение. Когда мы говорим о буддийской практике, то для нас важно понимать какой-то, на какие какой-то набор ценностей, да, на какие ценности мы опираемся, что мы вообще здесь делаем, что в жизни важно, что не важно, чему имеет смысл следовать, а чему нет. И тогда при добавлении вот этого mindfulness, вот этой осознанности, мы просто стараемся отпускать эффекты, не следовать за ними, а в большей степени выбирать, следовать за ценностями. И ценности, они неизменны. В буддизме у нас есть такое слово «дхарма» – это путь. Древнеиндийские языки, пали, там, пракриты так называемые, и санскрит самый известный. Они очень близки оказались к славянским языкам, ну, вообще, вот, то, что мы называем индоевропейская группа языков. С литовским языком, кстати, много близости в санскрите. Слово «дхарма», оно восходит к такому праиндоевропейскому корню. «Др». 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 Да, такое, с придыханием. «Др». Поэтому они говорят «дхарма». Фактически это «др».
«Др».
«Др». Да. К этому же корню восходят такие слова русские, как «дружба».
«Дружба», да.
«Дружина». «Древо». А что такое «дружба», например? Это когда два человека отдельные друг от друга, но их связывает некая сила, которую мы называем «дружба». Сила притяжения. И, например, два человека могут дружить всю жизнь. Так вот это «др» — это такая вот структура, которая держит что-то вместе. Вот, кстати, в славянском языке слово «дружина» означает «семью». Так вот, слово «дхарма» – «дхарма» на индийском нашем языке, на санскрите – это такая структура жизни, которой мы следуем. Это путь, состоящий из определенных ценностей, которые как отдельные вроде бы элементы, как атомы такие, составляют некую молекулярную структуру, как структуру жизни, чему мы следуем. человек, идущий путем там, буддийским, он следует своей дхарме. И с нее он уже не сбивается. А если сбивается, то он возвращается. И поэтому одной mindfulness, одной осознанности, одной метапозиции, ну, на мой взгляд, недостаточно. Поэтому
потому что mindfulness как бы ведет к отстраненности.
Да, часто примитивизма, ну, вот, да, к отстраненности, вот так, да. К апатии. Угу. И часто буддистов обвиняют в этом, да, что они как раз не участвуют ни в какой социальной жизни, что они такие вот вышли из нее, что они где-то живут там в каких-то своих монастырях. Сам Будда, если взять этого человека, вот он там жил 2500 лет назад, вот он пробудился, прозрел свою эту истину. А что он к людям-то пошел? Он же потом 45 лет преподавал это. Угу. Ну, тоже для чего-то. Почему-то ему было важно это поделиться этим, сделать людям лучше как-то.
Mm-hmm. Вот. То есть он видел в этом ценность?
Да,
и поэтому
конечно.
Остался. А скажи, этот путь, он как-то зависит от местоположения в пространстве, от того, где ты живешь, в какой стране?
Ну, у меня тут есть такая маленькая история про это. Был такой дзенский учитель, дзенский мастер Юн Мэнь. И ученик его спросил, что такое самая высшая буддийская истина. Ну, как обычно, ученик что-нибудь спрашивает у учителя, и тот должен что-то им ответить. И он сказал: уместное выражение. Уместное выражение чего? Уместное выражение себя. Если мы говорим уместное, то где это умещается? Оно умещается всегда в каких-то обстоятельствах. И поэтому, если у нас есть дхарма как определенный набор ценностей или структуру ценностей, то они реализуются всегда в каком-то конкретном месте, в конкретных жизненных обстоятельствах. Поэтому, если я приезжаю, например, в какое-то новое место, вот я сюда приехал со своими ценностями дхармическими, со своим путем, но встречаюсь я с конкретным местом, с конкретными людьми, с конкретными жизненными ситуациями. Да, вопрос, как я уместным образом реализую эту свою дхарму здесь, при встрече с конкретными обстоятельствами. И, соответственно,
конкретных действиях и в конкретной локации.
Да, конкретной локации, в конкретном месте, где мы живем. Поэтому при перемене места, ну, это место тоже дает какие-то свои обстоятельства всегда. Я так понимаю. Вот закат. Вот когда эти рыбаки, они здесь на закате, они всегда очень так красиво здесь стоят.